Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Мы продолжаем в этом часе, разбираем некоторые примечательные инициативы, которые звучат, которые обсуждаются, которые попали в широкую дискуссию в России. Андрей Клишин на студии. Андрей Александрович, я вас еще раз приветствую.
Да, доброе утро.
Давайте начнем вторую часть вот с такой шутки. Я очень люблю ее, на самом деле. Ей уже, наверное, лет 8. Она прозвучала таким образом, что, мол, импортозамещение будет в России, но пока только слово придумали. И вот прошло 8 лет, и на этой неделе очень широко прошел ваш, в частности, тезис о том, что программа импортозамещения это провалено, только в сельском хозяйстве, в производстве продуктов питания есть наглядные результаты. А вот что дальше, нужно смотреть подробнее. Я абсолютно убежден, что 99% людей дальше фразы программы импортозамещения полностью провалено, вчитываться, вдумываться не стали, потому что дальше прошли уже не то чтобы опровержение, но несогласие из Кремля, и вот тоже возникло некое, мол, трение, электричество. Что такое? Так, что Клишас такое себе позволяет?
Шутка. Ну, Клишас себе позволяет все, что считает нужным. Я член парламента и могу высказывать те оценки, которые считаю правильными в отношении деятельности любых министерств, ведомств и руководителей, если посчитаю нужным. Это первое. Второе. Ну, конечно же, импортозамещение — это не просто слово придумали, да, но вы сами сказали, например, про сельское хозяйство. Вот, знаете, можно, конечно, писать там длинные отчеты об импортозамещении и так далее, но что важно? Важно, чтобы наш с вами человек, вот обычный гражданин, потребитель, покупатель, да, заходил в магазин и видел результаты этого импортозамещения.
Чтобы оно было не на бумаге, в телевизоре, в интернете,
да. Если мы с вами сегодня выйдем из этой студии, зайдем в любой московский магазин, или я захожу в магазин в Красноярске, или в Норильске, да где угодно, мы с вами увидим результаты вот этого импортозамещения в сельском хозяйстве. Совершенно очевидно, большое количество российских производителей поставляют свою продукцию на этот рынок, да? Вы можете купить их в любом городе страны. Да, есть продукты подороже, есть подешевле, есть фермерская продукция, там, может быть, дорогая, да, для кого-то. Но вы можете всегда выбрать. Этих продуктов много. Российский рынок заполнен отечественными продуктами. И в этом смысле мы можем говорить, что безопасность страны, в том числе продовольственная безопасность, она абсолютно гарантирована. Значит ли это, что в этой сфере нет каких-то проблем? Да, наверное, тоже есть. Там многие говорят, что там семенной фонд у нас по каким-то культурам там иностранный, да, и так далее. С этим разбирается министерство, разбирается профессионально. Парламентарии эту тему обсуждают. Это тоже обсуждается и в Совете Федерации, в том числе, да. Но мы с вами не сомневаемся в том, сегодня уже не сомневаемся, да, что в России не будет голода. В России очень развит, хорошо развит сельскохозяйственный продовольственный рынок. Вспомните 2014 год. Опять мы с вами говорили уже про ответные санкции российские, да? Вспомните апокалиптические прогнозы, когда говорили, что ну все, в стране наступит голод. Потому что действительно, когда мы с вами заходили в 2012, 2013, даже в 2014 году в магазин, мы видели огромное количество иностранных продуктов, которые практически вытесняли отечественных производителей, да? Посмотрите, прошло несколько лет, и ситуация кардинально другая. И это люди видят. Нам не нужны для этого никакие отчеты, никакие доклады. Для того, чтобы убедиться, что это так, что импортозамещение работает. Хотелось бы, чтобы в промышленной сфере это было так же. Я уверен, да, я видел заявление Дмитрия Пескова, который сказал, что не согласны, что идет напряженная работа в данной сфере, в сфере импортозамещения.
Тоже правда, работа
ведется, правда,
да.
Конечно, никто не сомневается в этом. Идет напряженная работа. Просто хотелось бы, чтобы мы с вами, заходя в магазины здесь, в Москве, да, видели, не знаю, там, ведь речь не идет о каких-то сложных вещах. Наверное, есть достижения, я даже уверен, что они есть, каких-нибудь в производстве каких-то сложных материалов, там, композитных, каких-нибудь полупроводников и еще чего-нибудь такого. И да, я верю, что это так. Возможно, здесь тоже есть достижения. Но в конечном итоге мы с вами знаем, что возможности российской промышленности, они огромны. Та же самая упомянутая нами сегодня лучшая вакцина. от коронавируса, она сделана была на наших предприятиях и разработана была нашими учеными. То есть все это можно сделать.
Фарма тоже в лидерах, если я правильно помню вот эти сообщения о том, как после 2014 года что менялось. А из того, что вы говорите, ну вот действительно на глазах молочка, мясо, русские бренды понимаете? Появились. Даже, уж простите, что за упоминание этого слова «Макдональдс» перешел полностью на российских поставщиков в свое время. Сейчас будет по-разному с «Макдональдсом», но вот я очень хорошо помню, это год 2018-2019 вот, заявили
для меня,
полностью.
Для меня было очень, ну как бы важно и приятно в какой-то момент, я понял, что когда ты приходишь, там, общаешься с людьми, приходишь в гости, они постоянно говорят тебе, слушай, там, попробуй вот это вот, вот купил там у фермера на рынке там. У нас даже вина хорошие
вот,
появились.
Кстати, правда, это,
на юге страны, да?
Отмечают.
На юге России и в Краснодарском крае, и в Крыму появились очень хорошие качественные вина. То есть,
и причем доступные, я бы еще добавил, по цене.
Да, дайте людям возможность, и все и технологический, научный потенциал весь есть для того, чтобы развивать все эти отрасли, направления. Просто что, чего бы хотелось, да? Хотелось бы, чтобы когда мы с вами зайдем в магазин там, промышленных товаров, люди также видели отечественные там, холодильники, стиральные машины, телевизоры, гаджеты и так далее, и так далее. Мы же помним, как презентовали даже президенту.
Йотафоны, я помню это, да. Йомобиль.
И так далее. Вот этого, к сожалению, люди не видят. Угу. Если есть достижения, действительно, достижения, о которых нужно говорить, о них нужно говорить, чтобы люди это услышали. Но это первый шаг. Самое главное, чтобы люди это увидели на полках, чтобы потребительские товары отечественного производства были у нас на рынке.
Угу,
и тогда не нужно будет никому ничего доказывать, писать отчеты и так далее. Это должно у нас с вами быть. Знаете, очень хочется, чтобы кто-то начал тебе рассказывать, что, знаете, может, есть такая вещь, которой там я начал пользоваться, неважно, там, гаджет, какой-то бытовой прибор или еще что-нибудь. У меня, к сожалению, такого опыта нет. То есть я не могу вам привести пример, что кто-то из моих друзей, вот как с продуктами питания, там, с вином и так далее, говорил мне, слушай, какая классная вещь, попробуй. Это здорово по-настоящему, да? Хочется вот это увидеть на рынке. То, что идет напряженная работа, я нисколько не сомневаюсь, да? И, наверное, у нас есть достижения в этой сфере, как я сказал, там, в высокотехнологичных, возможно, отраслях. Но просто люди, заходя в магазин, они не видят, и у них возникает чувство неуверенности, да?
Что перекроют дне, поставки, что ничего не будет, так, да.
То, что в Россию ничего не поставляют, мы слышим это каждый день, да. Сейчас правительство говорит о параллельном импорте, тоже понятно, да. Но у людей возникает беспокойство. Они говорят, послушайте, а будет ли все вот это у нас через полгода или через год? Где все это? Ведь речь не идет о чем-то там чрезвычайно таком технологически сложном. Хотя многие современные приборы, они сложные вещи, да?
Конечно.
Сложные. Но речь идет о том, что у людей должны быть отечественного производства товары, которые поддерживают привычный для них образ жизни.
Леонид Александрович, а можно здесь вот такое небольшое уточнение? Ведь я так, если правильно понимаю, по крайней мере, вот в разговорах со своими знакомыми, у многих претензий это не в том, что российского нет, а в том, что российское уступает по качеству, российское подороже, и получается
слушайте,
вот каким-то
когда
образом...
Когда что-то уступает по качеству и что-то подороже, это нормально, да? Это нормальная конкуренция. Тогда люди будут дорабатывать это, пытаться работать с себестоимостью, тем более, что ситуация на рынке активно меняется. Да?
А помните, как появились иностранные автомобили, и полностью российский автопром, ну, практически вымер? Прямо вот в течение года московские улицы, которые до того были заполнены «Ладами»,
да.
«Москвичами»,
да,
чего что там еще, «Нивами», вот просто чуть не в год вот изменились полностью. «Рено», «Тойоты» более дешевые.
Ну, они не просто были более дешевые. Давайте уж так откровенно скажем.
Я имел в виду, что
там
марки подешевле, не обязательно «Лексус» и «БМВ» дорогущие.
И качество лучше, да? И обслуживание, сервис. То есть они меньше ломались, людям было намного выгодно, да, как бы, покупать эти автомобили. Ну, знаете, это не значит, что нужно там угробить отечественный автопром. Конечно, его нужно развивать.
Вы просто сказали, что так происходит, но вот оно произошло именно в таком направлении.
Ну, так...
Что не получается и не всегда, и не во всем, вот так скажу.
Конечно, не во всем, но в чем-то должно получаться. Согласитесь, да? В чем-то должно получаться.
Но вот я автопром упомянул на этой же неделе, как раз ситуация...
Просто хотелось бы, чтобы вы упомянули то, в чем получилось. Вот чем,
в промышленности,
например, вы
сложнее,
начали пользоваться,
да.
Чем вы начали пользоваться, ну, знаете, дома, там, бытовые приборы, неважно. Чем вы начали пользоваться отечественного производства.
Угу.
Очень хотелось бы, чтобы это было так, чтобы люди начали рассказывать друг другу, что а у меня вот это появилось, у меня вот это. А я покупал раньше вон, там, гаджет такой-то там, да, там, американский, корейский, китайский, а сегодня есть вот русский. Почему? Попробуй,
да, неважно,
посмотри,
это
он же там типа здорово сделан.
Или какой-нибудь блендер, это
об
абсолютно
этом идет
сюда.
Речь. Об этом идет речь. Люди не рассуждают вот об очень сложных
технологиях. Да, а получится заменить вот эту психологию, что импортная, и сразу вот опять же восхищение. При этом российская может быть совершенно не всегда хуже,
но и
дороже.
Но в сельском хозяйстве получилось. Вот я сейчас знаю
получилось
многих людей,
ну, я очень хорошо помню, когда мясо было только привозное. Фактически,
вот поверьте,
российское мясо, фу,
делают выбор в пользу отечественных продуктов, потому что они лучше.
Угу.
Они качественнее.
Да, 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 да.
Да, ну, во-первых, они произведены где-то здесь, недалеко, возможно, да, как бы от вашего там города, где вы живете, населенного пункта. Их привезли к вам на рынок, привезли в магазин. Вам продали свежие, хорошие, качественные продукты. Никто сейчас не гоняется за импортным продовольствием. Ну, согласитесь, это естественным образом происходит. Как только человек чувствует что-то хорошее, он это очень быстро понимает, что это хорошее. Он об этом всегда готов рассказать, поделиться с коллегами, с друзьями. И этот товар становится популярным. Его, его берут люди, и это очень важно. Это очень важно именно отзывы людей о том, что это хорошо и качественно. И очень хочется, чтобы промышленные товары такого качества появились. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, и все. Я пока этого не вижу, поэтому и говорю, что она провалена. Я имею в виду только ощущение потребителя на рынке. Я не пытаюсь анализировать какие-то разработки в промышленности, не знаю, там, которые, возможно, есть, и действительно напряженная работа ведется. Я рассуждаю как потребитель, который разговаривает с людьми там, в Красноярске, в Норильске, в Дудинке, да, с такими же обычными потребителями, которые заходят в магазин и смотрят, что там на полках лежит. Вот и все.
Андрей Александрович, тоже на секундочку вас прерву. Нашим слушателям традиционно напомню, что все, Рутюб подняли. Можно там смотреть не только архив видеотрансляции, можно смотреть и прямой эфир из нашей студии, как, например, прямо здесь сейчас Андрей Клишас. Разбираем ключевые идеи и инициативы, высказанные в течение недели.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 05 66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Мы продолжим в этом часе в студии «Радио Спутник» Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте еще раз. И давайте перейдем к тому же моменту, который вот уж, наверное, напрямую каждого, может быть, и не касается, но, тем не менее, весьма любопытен во всех смыслах слова. Это будущее боевиков Азова, против участников Азова в России возбуждены уголовные дела. И тоже будущее, каково, где, что и как. Людей много. Люди сдаются в плен, несмотря на прежние заявления. Люди показательно разбивают телефоны, ноутбуки, чтобы нельзя было, ну, как они полагают, восстановить какое-то прошлое по их поступкам, по их преступлениям. И вот ваша инициатива прозвучала, я даже не знаю, как правильно сказать, идея, инициатива, опасение о том, что судить-то стоит в ЛНР, ДНР, где действуют несколько иные правила, нормы и законы.
Что это не опасение и не инициатива, это правовая реальность, да? На что, собственно говоря, я отреагировал? Я с большим сожалением, скажу так, услышал опять разговор, в частности, в Государственной Думе, о том, что вот сейчас, в силу того, что вот, там азовцы и прочие неонацисты на Украине, необходимо ввести мораторий на мораторий, скажем так.
Запрет запрета.
Необходимо приостановить действия моратория на смертную казнь, потому что вот они такие там достойны только смертного приговора. Собственно говоря, моя реакция была на такого рода предложение, потому что, еще раз повторю, это важная очень вещь, я не считаю, что специальная военная операция на Украине это основание для того, чтобы снести собственную правовую систему в стране. В том числе снести конституционный правопорядок. Запрет на применение смертной казни основан на Конституции страны. Это сформулировано Конституционным судом. Это является частью конституционных гарантий здесь, на территории нашей страны. Поэтому ни о каком приостановлении действия моратория на смертную казнь в России речи быть не может. это абсолютно неконституционно. Это первое. Второе. Возвращаемся к непосредственным азовцам и прочим. Я хочу сказать, что, во-первых, это, конечно, огромный военный успех. То, что сейчас они сдаются. И то, что мы знаем в разного рода украинских пабликах, постоянно говорят, что вот это результат некой специальной операции по освобождению. Ну, какое освобождение? Люди просто сдаются в плен, поняв абсолютную бесперспективность сопротивления и поняв, что никакое украинское правительство и никакие вооруженные силы Украины на помощь им не придут. Это просто невозможно, потому что российская армия очень плотно, уверенно контролирует данные регионы, и эти азовцы находятся в тотальной блокаде, в военной блокаде. Вот данность, которая есть. Они приняли решение сдаваться. Уж там команду ли получили, сами ли приняли решение, я не знаю. Но я вижу, реальность состоит в том, что они сдаются в плен, сдают оружие и выходят из этих своих катакомб. Дальше. Что с ними делать? Они совершали преступления, как нам говорят. И все должно происходить по закону. В Донецкой, в Луганской республиках тоже есть свое законодательство. Все должно происходить по закону. То есть этих пленных должны соответствующим образом допрашивать на предмет выяснения того, причастны ли они к совершению преступлений в Донецкой и в Луганской народных республиках. Если они причастны к совершению преступлений, то, по всей видимости, должен быть суд. Если это просто военнопленные подразделения вооруженных сил Украины, которые не являются участниками нацистских батальонов, в отношении них могут быть приняты другие решения. Там обмен и так далее. Этим занимается Министерство иностранных дел. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации занимается вопросами обмена, и мы знаем, очень эффективно. Поэтому эти вопросы разрешаются, и мы знаем, что и сейчас обмен пленными происходит. Поэтому, если их судить, на мой взгляд, то судить их нужно там, где они совершали свои преступления. Против народа Донецкой и Луганской народных республик. И да, я отдельно сказал, на территории Донецкой и Луганской народных республик, как на территории суверенных государств, они признаны Россией суверенными государствами, данный мораторий, введенный решением Конституционного суда России, не действует. Потому что это не часть не Россия, российской да. территории. Соответственно, решения Конституционного суда России, основанные на российской конституции, там не действуют. Вот, собственно говоря, и все. В этом состоит позиция. Это чисто правовая позиция, которая описывает вам правовую реальность, связанную с этими событиями. Вот и все. Другой вопрос. Конечно, мы можем там к этой теме, может быть, там в следующий раз обратиться, но, конечно, и жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Мы знаем, что там есть большие ожидания и чаяния, что они смогут войти в состав Российской Федерации. Ну, так откровенно говоря, да? И, конечно, при этом мы должны четко понимать волеизъявления людей. Имеют ли они право на вхождение в состав России? Да, конечно, имеют.
В соответствии с теми нормами, которые существуют. В соответствии с нормами
у них есть собственные конституции, есть российская конституция. Есть определенные правила и юридические процедуры, которые могут позволить им войти в состав Российской Федерации в будущем.
Не только в теории, но уже есть процессы, реализованные на практике 8 лет назад.
Мы знаем, что люди к этому стремятся. Люди к этому стремятся. Мы видим уже, что сегодня очень многие российские регионы начинают помогать, восстанавливать, берут шефство над районами, над отдельными предприятиями. Я вам хочу сказать больше. Такое право, безусловно, есть и у жителей Херсонской области определиться самостоятельно с тем, с кем они дальше хотят жить. У жителей Запорожья такое право, безусловно, есть определиться, с кем они в дальнейшем хотят жить. Потому что та задача, которую ставил президент, это денацификация Украины. Вот, по крайней мере, мы точно можем говорить, что и на Донбассе, и в Херсонской области, и в Запорожье эта задача успешно решается. Люди, наконец-то, получили права и свободы. Они начали свободно говорить, свободно высказывать свою точку зрения. И наша, конечно же, задача состоит в том, чтобы создать все условия для того, чтобы эти люди могли свободно выразить свою точку зрения на предмет того, как и с кем они хотят дальше жить.
Здесь, наверное, стоит пару слов тоже сказать о том, что в течение нескольких лет, вот опять же этих 8 лет, ну, где-то тоже и ирония звучала, и посмеивались над тем, вот, мол, Следственный комитет возбуждает уголовные дела, а зачем, а как, а что?
Там
а
есть
вот
российские вам, граждане, там вот есть вам, российские пожалуйста. Граждане, Следственный комитет действует абсолютно правильно с точки зрения закона, да, потому что там нарушают права в том числе российских граждан.
Я имел в виду, что доказательная база обязательно найдется, никуда она не денется, найдется, вне зависимости от того, кто как там бил телефоны.
Вы знаете, не нужно, неважно, конечно, вы правы, неважно, кто как бил телефоны, уничтожал свои собственные планшеты, все это сохраняется. Мы знаем, что сеть — это такая вещь, в которой сохраняется абсолютно все. Поэтому доказательства, горят, да. Доказательства, они, я уверен, будут найдены, если эти преступления совершались.
Александр Александрович, в завершении у нас не так много времени остается, но тоже хотелось бы вас попросить прокомментировать инициативу, которая прозвучала в Европе. Там призывают, в Евросоюзе призывают бывших своих политиков не оставаться на работе в российских компаниях. Ну, это ситуация, наверное, самая яркая с бывшим канцлером Шрёдером, который в Роснефти получил
должность. Да, хотелось
бы,
конечно, посмотреть, как антироссийские санкции начнут применять в отношении граждан Евросоюза. Сейчас это будет такая уникальная, да, уникальная, наверное, правовая ситуация, когда под антироссийские санкции начнут попадать уже непосредственно граждане Евросоюза, когда уже их права начнут ограничивать.
Ну, травли остракизму уже подвергают. Может быть, это не видим. На уровне каких-то ущемлений прав, санкций, рестрикций?
Если я правильно понял сообщение СМИ, я так специально этот вопрос не отслеживал, но мне вчера попадались на разных лентах сообщения, что Европейский парламент угрожает тому же самому Шрёдеру, что если он не покинет там свои посты в российских компаниях, то в отношении него могут быть применены санкции. Да? То есть мы уже с вами говорили в этой студии о том, что таким очень, ну, для меня приятным, даже скажу, результатом этой спецоперации стало то, что европейцы с легкостью снесли собственную правовую систему. Да? Просто перестали соблюдать, да. Перестали соблюдать собственные законы, которые касаются прав человека.
Хотя очень гордились тем, что на протяжении столетий, да, столетий это формировалось. И вот эти законные нормы, они являются фундаментом,
они
что ли,
легко
базой.
Легко снесли собственную правовую систему. И, в общем-то, оказалось, что ни защиты прав собственности, ни защиты инвестиций, ничего этого в Евросоюзе нет. Кстати, обратите внимание...
И в Великобритании отдельно, потому что с Евросоюзом там у них свои отношения.
Великобритания тоже нет. Обратите внимание при этом на заявление одного из там чиновников, я тоже видел на лентах вот на этой неделе, американских, чуть ли там не Минфина, что правовая система Соединенных Штатов не позволяет конфисковывать активы российских граждан и направлять их на помощь Украине.
Украине, да, был такой.
Вот Соединенные Штаты как-то более все-таки аккуратно относятся к своей собственной правовой системе. Европейцы попроще. Ну, они, видно, понимают собственную абсолютно несамостоятельность во всей этой истории. Знаете, это четко подчеркивает, что есть некая метрополия, да, Соединенные Штаты, и, по сути дела, на колониальном положении находящийся Европейский Союз. Потому что в войне против России Соединенным Штатам европейские правовые системы не жалко.
А не находишь, что это может быть еще и некий непрофессионализм, некомпетентность?
Я в это не верю. Нет? Нет, я в это не верю. Я хорошо знаю многих юристов европейских. Я все-таки...
Но так решение принимают же не юристы.
По многим российским законам представлял интересы России в Венецианской комиссии.
В предыдущей программе.
Я очень хорошо понимаю, что это профессиональные, грамотные люди. Я просто боюсь, что их сейчас не спрашивают.
Вот, я про это и говорю, что решение принимают люди, которые не совсем компетентны в данной области.
Но я уверен, вот что мои коллеги, европейские юристы, и специалисты по конституционному праву, и по другим отраслям, говорят о том, что это невозможно, так сделать нельзя. Просто их никто, их позицию никто не принимает во внимание. Вот это особенность сегодняшней Европы, да? Потому что в этой антироссийской истерии европейцы, под влиянием этой антироссийской истерии, европейцы готовы в жертву принести уже все, что угодно. В том числе и права собственных граждан. То, что они нарушают права российских граждан, мы об этом говорили много раз. Но сегодня... По сути дела, И у европейцев нет никаких прав, если они продолжают как-то осуществлять контакты или взаимодействие с Россией. Вот это некий новый этап. Очень интересно посмотреть, чем это все завершится.
А у вас есть какой-то свой прогноз? Потому что в течение многих лет было видно, как эти,
ну, знаете, грубо говоря, права ущемляются. Знаете, у меня есть прогноз. Завершится, ну так, условно говоря, тяжелым похмельем.
И осознаванием, что...
Осознанием того, что уничтожить собственные правовые режимы, собственную культуру, да, и собственную страну во имя войны с Россией, войны я имею в виду на всех уровнях,
да, культурной, да, да. И с Россией, цивилизационной, да, имеется в виду, не обязательно с государством.
Это, наверное, слишком высокая цена. Но осознание этого может прийти не сразу.
Ну, просто вот исходя из того, что движется, по крайней мере, по соцсетям и, собственно, по политическим, как это сказать, предпочтениям тех сил, которые выходят на первые роли, вот такое ощущение, что вот этого стоп-крана-то нету. Этот поезд как едет, он так и не остановится.
Я думаю, что стоп-кран есть. Я все-таки верю в то, что традиция, такая, знаете, глубинная европейская традиция, в том числе правовая традиция, она все-таки возьмет верх и снесет всех этих говорунов, Боррелли и прочих идиотов, которые сегодня делают нам, ну, скажем так, информационную повестку.
Андрей Александрович, спасибо вам еще раз огромное, что спасибо. Регулярно приходите к нам в студию, некоторые моменты поясняете, потому что, опять же, повторюсь, это не для того, чтобы кого-то обидеть, но так бывает. Очень многие читают заголовок, а дальше не вчитываются. А вот рассказать, пояснить основания, причины, детали и, опять же, прогнозы всегда намного более любопытно, что называется, из первых уст. Андрей Клишас, доктор юридических наук, профессор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Спасибо огромное.
Спасибо.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.